слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруський урад признав помилковий спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. Простий день після підписання відповідної постанови Совет міністрів відмінив її. На такий крок урадовці пішли після непосереднього вмішання Олександра Лукашенка до чиновників ягоної адміністрації. Ці потерпіла репутація ураду у виніку вимушеної капітуляції. Міркування експертів вислухав Ігор Корній.
Фінансовий аналітик Сергій Чали каже, що тепер треба розібратися, чи не відноситься історія зі спробою нейтралізувати посередників до шерегу так званих постановочних. Мовляв, добрий президент черговим разом сорвав пляни сквапних подначалених. Але щодо позиції Сауміну, то експерт переконаний, у любим випадку вона моцно похиснулася.
Не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цена назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками, финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору, Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголите можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Керовник агентства деловых сувязяў Валянтин Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці урадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што это государственное. Поэтому, если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем усе ж кировались урадовые эксперты, примаючи такие спрэчные документ? Экономист, керавник Менского столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин отказывая категорично.
Ничем. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, все изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковская операция отводить.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных даних економічних наступстваў, сярод яких прагназавалася банкрутства бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама у выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Передавал Игорь Корней. Какие политические и имиджевые наступства для Беларуси будет иметь история со з'явлением и отменой постановы Ураду номер 991? Чему стало махчимым принятие такого скандального документа, який мог разбурить усе наладженные экономичные процессы в Украине? Ці набыл Александр Лукашенко политичные дивиденды, загадавши отменить эту постанову? На гэтае пытанне у выніковай праграме дня будуць адказваць эксперты свабоды Святлана Калінкіна і Сергей Балыкін, а таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ўрад праз два дні адмяніў сваю пастанову аб пасярэдніцкай дзейнасці? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Думаю, что там надо было продумать более, в каких случаях можно отменить, а в каких случаях без посредников не обойтись просто. Что надо было все разложить точно, чтобы люди знали по полочкам, что вот это так, а вот это так.
Ну, мне сдается, что, может, и правильно я не зарабили, что отменили. Бо много людей, шмат людей працуют и зарабляют гроши, покупают и продают. Как зарабить такой крок, то повинно было одразу сесть и великую такую цю програму створить і її досконало проаналізувати. Бо так з бухти-барахти давайте зробимо так, то це немогчимо таке.
Ну, я вважаю, що нічого удивительного нет, що наше правительство прийняло таке странне рішення. Хорошо, що хватило хоч у кого-то ума вообще отменить это, потому что так бы люди вообще мучились. Другие постановления принимаются, и люди так и вот мучаются, и никто их не отменяет.
Но получается, людям же тоже безработица, которые работали в этом. В принципе, может быть, даже и неплохо. Получается, для индивидуального предпринимательства это плюс.
Много людей теряют заработок, теряют возможность быть задействованными в торговых отношениях, в торговой сфере. Ну, мне кажется, это плохой вариант борьбы с кризисом.
Наверное, неправильное решение принято было сразу. Я думаю, что потом одумались и осознали, что народ не поймет их. Поэтому, видимо, время не пришло к тому, чтобы вот эти принимать решения срочные такие.
А как вы на агул ставитесь до посредников?
Я думаю, что не нужны, потому что в цивилизованных странах этих посредников нигде нету. Почему? Потому что много посредники накручивают большие цены, поэтому мы, покупатели рядовые, платим бешеные деньги для того, чтобы купить товар, который не стоит того, что посредники накручивают. Я слышал, что до 30% магазин сельский накручивает на товаре, который идет через посреднику.
Ну, здесь два вопроса. Если они касаются государственных предприятий, это один момент. То есть это и право государства регулировать деятельность своих предприятий и предприятий, где они являются участником, то есть государства, какой бы то ни было доли. Если это касается частных структур, тогда мне это непонятно.
Такі адкази ми почули у Гародні. Ви так само можете взяти удел у опитанні на тему, про що свідчить ситуація з адміною урадової постанови номер 991 на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І сьогодні напередодні годовини воєнного конфлікту поміж Росією і Грузією на сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з директором грузинської служби «Радіо Свобода» Давідом Какабадзе. Бо що він у приватності відказав на питання про уроки гетої війни для Грузії і того, що з їх могло придатися Білорусі у дочиненнях з Росією.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Давідам Какабадзе вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, ну а поўнасцю можаце прачытаць іх у інтэрнэце на старонцы свабода.орг. У свой час Грузія была удзельніцай дамовы аб калектыўнай бяспецы, але з АДКБ выйшла. Цяпер у гэтую арганізацыю, якая дэкляруе мэты ўмацавання міру, уваходзіць 7 постсавецкіх краін – Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. Узбекістан пратэстуе супраць дадатковага размяшчэння расійскіх вайскоўцаў на поўдні Кыргызстану. А крыху раней Беларусь праігнаравала маскоўскі саміт АДКБ. Узбекістан адмовіўся падпісваць пагадненне аб калектыўных сілах хуткага рэагавання. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У спецыяльнай заяве Міністэрства замежных справ Узбекістана гаворыцца, што пашырэнне расейскай вайсковай прысутнасці ў Кыргызстане справакуе нацыяналістычныя настроі і экстрэмісцкія выступы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлёўскі тлумачыць, чаму Ташкент так моцна занепакоены магчымым з'яўленнем дадатковых расейскіх сілаў у суседняй краіне.
Узбекістан вельмі канкурыруе ў дадзеным рэгіёне за лідарства. Дарэчы, узбекі, большасць у них і ў том рэгіёне Кыргызіі, дзе плануецца разгортванне гэтай базы. Карымава гэта палохае, ну, яго палохае то, што гэта можа ўжываць ўжывацца як інструмент умешательства ўнутраныя справы пэўных краін, ну як бы паліцэйскія сілы. Маецца на ўвазе вот эти сілы быстрого рэагавання. Гэта ж вось на базе гэтай ідэі ствараецца і база ў Кіргізіі.
Пра патэнцыйную пагрозу сілаў хуткага рэагавання для аўтарытарных рэжымаў Карыма і Лукашэнкі гаворыць расійскі палітолог Юры Салазобаў. Ён прагназуе, што прэзідэнты гэтых краінаў будуць і надалей блякаваць гэтую ініцыятыву Крэмля. А ці сапраўды Карыма і Лукашэнка папярэдне маглі дамовіцца пра сумесны выступ супраць Москвы? На гэтае пытанне свабоды намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыхін адказвае так.
Наш технічны парк ЕС натыкаў не толькі правада, но і спутнікі. Я думаю, што, безусловно, они абсуждалі, все прэзідэнты абсуждают і не всегда сообщают, как вот сообщили сегодня в переговорах Обамы телефонных с Медведевым. Так что вполне может быть, что и абсуждалі, в том числе абсуждалі условия ухождения.
Роман Якаўлеўскі у супольным характары дзеянняў Ташкенту і Менску сумняецца.
Лукашенко с Карымовым их єднає своеособливое разумение улады. То есть режим личной улады. Але нечто супольное у них, мне подается, нет. Дякую Богу, Беларусь не у Центральной Азии знайходится.
Менский политолог Олеся Логвинец отзначая, у Москвы покуль не отрымливается протиснуть тое, что она хоча.
Такая незалежницкая позиция, як кіраўніка беларускай дзяржавы, так і Узбекістану, яна абумоўленая іхнім разуменнем, што чым больш Расія прысутнічае, якая мае велізарны ўплыў так ці інакш у краінах постсавецкай прасторы, то тым меншы суверэнітэт гэтых дзяржаў на дадзеным этапе. Паколькі гэтыя кіраўнікі з'яўляюцца аўтарытарнымі, то дзяліцца якімісьці паўнамоцтвамі нават з крамлёўскімі сваімі сябрамі яны не вельмі хочуць.
Што тычыцца рэакцыі афіцыйнай Менска на заяву Ташкента, то ў Міністэрства замежных справ і абароны Беларусі ніякіх каментароў з гэтай нагоды не даюць.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Хвіліну праз 10 у званках на свабоду, сярод іншага, вы пачуеце водгук слухача на затрыманне так званага украінскага кантрабандыста на беларускай мяжы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў заліваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Тыдні таму прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога трымаюць на валадарцы, спыніў галадоўку, якая працягвалася 3 месяцы. Як пачуваецца вязень? Што новага ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам? Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Што тыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Аўтуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавяла пра тое, як Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі. Я распавіла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуль падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэты нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма, яму яшчэ цяжка, падсумавала лекарка Валдаркі. Пра настрой Мікалая Тухоевіча Алла Міхеєва сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Мікалай Тухоевіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц.
Как мінімум да сентября. 8 августа, через 3 дня, тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет.
Дачка Юрыя Леонова Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Аўтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лех Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ.
Я нагадаю, што ваўкавыскіх прадпрымальнікаў трымаюць на валадарцы з 8 лютага, вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Нядаўна МУС распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч падазраецца яшчэ і ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Камянко. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі сёлета жніво на прысядзібных участках запозніцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі паведамляе, што і да сёння не гатовыя да працы 300 камбайнаў, якія раней былі прызначаныя для малога жніва у прыватных гаспадарках вясковых жыхароў. Пра канкрэтныя праблемы гэтых гаспадарак сёння даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасейшина. У Великой Весы Дзівін на Берасейшине напередодні жніва збанкрутавала прадпрыемства, якое аказвала паслугі насельніцтву. Яно мела назву Дзівінская і існавала пры тутэйшым сельсавеце. Супрацоўніца сельвыканкаму спадарня Галіна паведаміла свабодзе, што механізатары не змаглі сёлета адрамантаваць 2 састарэлыя камбайны «Ніва». Были проблемы и в оплате працы, твердить сельсоветчица.
Да, ГОП развалилось, все. Колхоз, естественно, СПК будет после того, как уберут свои.
Ситуация в Дзівіні типовая для региону. 2 года тому калгасы Берасейшины передали сельсоветам 60 зношенных комбайнов. Все лето нема, покуль звесток, что до жнива подрихтованы хотя бы один из этих комбайнов. Гомельщина. Спадарня Вольга з гомельскай вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла свабодзе, што мясцовы саўгас Ціхінічы малаціць збажыну на сотках пакуль не пачынае.
Дажджы далі паляўхі ў рускі, саўгоска надо ў абрат тады людзям, людзям у паселенню очараць.
Да сельгаспрадпрыемства Ціхініча належыць і вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пансіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво.
Это тут не сеять, а все сеют ячмень и пшеницу в основном. Нам колхоз. вот потом молотить. Их и не создает нам комбайн. Вот они уберут свое. Самое основное, они убирают свое. А тогда уже начнут наше. Идет комбайн, и идет уже работник, который за деньги, конечно же, по парадочку так усим и молотить.
Вязковая кабета Наталья с СПК «Озераны» кажа, что все лето шмат у кого из вязковцев збожжевая культура подмокли, але особливо потерпела бульба. Поляшуки теперь мусят сподеваться больше на лес, чем на поле.
Лес выручает. Летом добро, что ягоды, какие сдадут, где грибы насобирают и себе насушить. Во, в магазине в Чарнице принимали. Выгодно где-то по 3. А теперь, говорят, 4-500. Тут уже не принимают в «Озеранах» у нас, а уже у других говорят, что так. Надо ж выживать.
Могилёвщина. На Могилёвщине приватные господарки сёлета не различают на державную допомогу. Причины тлумачить корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
От залевы в липні найбольш потерпели приватные господарки Могилёвского и Чаўскага районов. Стихия знішила тут до тротины урожаю зерневых да и гародніны.
Практически тут все стояло. Ладнейшая стоит, комбайн садится, тягаем. Будь бы тоже, но не 10 гектар пострадало.
Констатує керівник фермерської господарки з Шаузького району Анатоль. На допомогу держави не розлічують потерпілі від заливу простої в'язковці.
Нас нічого не застраховано, але хто нам поможе? Тут колхоз може допомагати, а не то, що він буде нам допомагати. Нічого ми не просимо, нам нічого не треба. Бульбу копати ми не будемо. Вона згнила, тільки перепашемо город. Цибулі витягнули з грязі, вони на некачественні. Сосну тоже вытянули, курево держало цыплят, да не потопилища.
Кажа жыхарка вёскі Путькі Эмма. У Пуцьковском сельском совете поведомили, что потерпелым от стихии будет допомагать только держстрах, але при умове, что господарка застрахованная, іншей допомоги вязковцам не будет. Некоторые вёски району дагэтуль змагаюцца с наступствами залевы, говорит супрацоўніца сельскогосподарчага кооперативу «Колгас Антоновский».
Собрады Воложенко затопило, все колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды, сегодня в 7 часов чистим эти колодцы. Бульба у всех она пропала, гнилая бульба. Нас сорвало в дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Шла и рыба, и подтопила зеленую рощу.
Поводы суразмоўніцы страты колгаса от стихии вымираются не одной сотней миллионов рублей. У колгасе спадзяюцца, что им допоможа держава. У чаўскім прадстаўніцтве держстраху теперь разглядают каля 160 заяв на отримание страховок.
Мы уже загружены, что просим своих страхователей подать чуть-чуть. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то они получают 100% возмещения ущерба.
Поведомил супрацовник проставництва. Суразмовца запевнивая, что фермеры по компенсацию не звертались. Повод для официальной информации в державных сельгаспродприемствах Могилевского района уже списано 369 гектаров огороднины. Про компенсацию страту официальные крыницы не поведомляют.
Перспективы урожая на приватных палетках оглядали наши корреспонденты. Ну а зараз звонки на свободу. Затримання українського контрабандиста, помилування пуховицьких забойців і вертання старостов – теми, які хвалюють слухачів. Дзвінки слухав Ягор Майорчик.
Многие белорусские медии поведомляли про наступное здарение на белорусско-украинской мяжи. 3 жнюня помежники на уезде в Беларусь затримали громадянина Украины. На им было надето 15 паров майтков, 4 спортовые строи и 3 штанов. Контрабанду оценили у 650 тысяч рублей.
Посмотрел сюжетик, как бдительно проявили наши доблестные таможенники. Обратили внимание на гражданина Украины, который не по сезону был надетый. Раздели его, обнаружилось на нем 3 спортивных костюма, несколько трусов. И вот бедолагу сказали, что грозит ему административное наказание за вот этот проступок. Даже в СССРовские годы такого не было. Помню, едешь сам за границу в 90-х годах, надеваешь 2 джинсов. Все таможенники улыбаются, понимают, но никто такого не то самое, чтобы человека подсчитывали, сколько он, извините, везет трусов. Самое интересное, что после этого приходится буквально через пару минут слышать слова о том, какое наше государство дружественное, приглашает всех иностранных туристов в гости к нам. Мне очень стыдно за наше государство.
Музыка.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам двух забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сергій Аліфяровіч і Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 3 і 5 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
Очень много обсуждается действий президента насчет помилования забойц-поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Хочу закрануть одно питание. Вот только что по телевизии сюжет в Гродненской области, на Берестейщине, есть такие в рамках местного самокирования так званые старости. Сказали, что они собираются в сельском совете. Ни водным словом не заикнулись про то, что местное самокирование подразумевает и местных депутатов. Вот навод забылися про их основание. Вот цікавая парадоксальная ситуация. Як этот так званый институт староста соотносится с Конституцией, с другими законами об самокировании, вовле об владе?
На питание слухача отказывает юрист Сергей Альфер.
Конституции питание местного самокирования отнесено до ведения закона. И в законе об державном керовании местного самокирования старосты упомянуты. Так что это как одна из возможностей самокирования. Народ выбирает старосту, и эта староста отстоивает интересы населения на территории перед органами влады. И она имеет право на основание. Если это не была 100% инициатива уладов, и староста выбранный местным населением, свядомо выбранный, а не призначенный для галочки, и эта староста працует с органами влады, это можно только витать.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Нагадаю, телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты.